Здравствуй, дорогая церковь. Для меня всегда очень волнительно стоять за этой кафедрой, потому что я осознаю, насколько велика ответственность сейчас на моих плечах говорить слова Божьи. И часто чувствую себя, как Исаия, когда он видел видение и говорил: «Боже, я человек с нечистыми устами, и страх, что я тебя видел». Поэтому первое, давайте встанем, помолимся Богу, потому что чтобы Он благословил нас слушать Его Слово, слышать Его Слово. Господь, Ты величественный, нет никого подобного Тебе. Ты един достоин славы, Ты един носитель славы. Боже, я молю Тебя, благослови нас сейчас в полноте осознать нужду нашу в Тебе и нужду нашу в Слове Твоем. Дай нам осознать, насколько Слово Твое сильно, насколько оно способно жизни менять. И кроме Него ничто не способно жизни нашей менять. Я молю Тебя, дай нам и радость, и трепет одновременно перед Тобой сейчас. Я прошу, очисти уста мои, очисти умы наши, очисти сердца наши, чтобы мы преклоненно, Боже, были сейчас пред Тобой, чтобы мы в смирении были, Боже, чтобы мы могли слышать Тебя. Поэтому я молю о милости Твоей для нас, Господи. Я знаю, что Ты ее даешь по любви Своей великой. Не по нашим заслугам, но благодаря Христу и тому, что Он сделал, Боже. Поэтому я прошу Тебя, прославься и в сердцах наших, Господи, и в устах наших, и в делах наших, в собрании этом, Господи. Оно во имя Твое, и Ты в центре, и нет здесь людей, Господи, на первом плане, только Ты, Боже. Я знаю, что наша огромная нужда, Боже, это видеть Твое величие, преклоняться перед Тобой. Это и есть наша нужда, дай нам осознать это, и благослови нас очень сильно, Отец. Мы дети Твои, мы любим Тебя, Господь. Молимся Тебе во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Наша страна несколько дней назад праздновала праздник. Его называют защитником Отечества. Я бы его назвал так, праздник, посвященный мужеству. Через неделю у нас будет праздник другой, и он посвящен больше женщинам. Я бы так сказал, что это праздник женственности. Думаю, что именно мужественность, она так особенно выражает то отличительное, то уникальное, что Бог вложил в мужчину, и женственность как антипод этого, выражает женскую природу. Как по мне, то эти качества, они вот особенным образом выражают красоту мужчины и женщины. И то, о чем я буду сегодня проповедовать, я буду продолжать Нагорную проповедь Христа, а именно по заповедям блаженства. Я буду проповедовать на третью заповедь блаженства, там речь идет о кротости. И кротость очень сильно связана и с первым, и со вторым праздником. Потому что без кротости и женственность, и мужественность теряют всякую привлекательность и всякую красоту в Божьих глазах. Не в глазах мира этого, но в Божьих глазах это теряется. Я бы хотел прочитать один стих. В притчах сказано: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». Здесь подчеркивается, что человек, который долготерпеливый, который владеет собой, который свои страсти может держать в узде, он лучше, чем герой, который завоевывает города и тому подобное. Я прочитал интересную одну фразу в одном сборничке. Она мне понравилась. Звучит она так. «Иногда кажется, что хорошие парни приходят к финишу последними. Но, как правило, они участвуют в ином забеге». Можно сказать, иногда кажется, что кроткие парни приходят к финишу последними. Но, как правило, они участвуют в ином забеге. Часто на таких хороших христиан смотрят, ну, мир отстой какой-то. Это разные слова к нему может быть. Они просто не понимают, где этот человек. Каким целям он стремится, каким путем он идет. Павел говорит, что те бегут для венца, для того, чтобы получить венец тленный. А говорит, нам бежите так, чтобы получить венец нетленный. Он говорит, на этом пути я усмиряю и порабощаю себя, чтобы быть достойным. Он укращает себя. Это другой забег. К этому забегу мы призваны. Поэтому, сестры, девушки, любите коротких парней. Любите хороших в Божьих глазах парней. Относительно женщин Петр говорит: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Кроткий и молчаливый дух. Вряд ли это популярно сейчас в мире. Но именно это украшает женщину. Именно это нетленная вечная красота. Это Бог ценит. Соответственно, мужчины, братья, туда смотрите. Это цените. В душу влюбляйтесь. Давайте сейчас прочитаем текст, о котором сегодня будет идти речь. Открывайте Библию, это Матфея, 5 глава. Прочитаем все заповеди с блаженства с 3 по 12 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, потому что они утешатся. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Прежде чем перейти к тексту, хотел бы напомнить пару моментов, пару акцентов относительно Нагорной проповеди, чтобы более в контексте быть. Нагорная проповедь находится в Евангелии от Матфея. И основной акцент, который ставит Матфей, это то, что Иисус Христос есть Царь. Его основной акцент это то, чтобы засвидетельствовать, чтобы доказать, что Иисус Христос есть Царь обещанный по линии Давида, что это и есть тот Мессия, которого обещали. Соответственно, тема Царства очень параллельно идет. 32 раза сказано о Царстве Небесном. И Христос много везде проповедует о Царстве Небесном, о Евангелии Царства. Это две темы, которые очень сильно выделены. Для евреев такой царь, которым явился Христос, таким как пришел, не был тем, кого они ожидали, совсем другого они ожидали. Пришел кроткий и смиренный, они ждали такого властного. Они ожидали, что он свергнет иго римлян, они долго находились столетиями в разных порабощениях. Они ждали, что заживут, как во дни Давида, что царство будет славное, что они будут властвовать на земле. Они ждали такого, знаете, милитаристического, что ли, царства. Тогда вот такой военный институт власти. Но такого они не ожидали царя. И поэтому он был для них соблазном большим. Написано, к своим пришел, и его не приняли. Сказано, что Христос распятый для евреев соблазн. Потому что написано в законе, проклят всяк, висящий на древе. Евреи очень сильно соблазнялись по этому поводу. Второй момент. Кроме того, что такой Иисус Христос, такой царь не вписывался в их ожидания, им еще очень не нравилась его святость, его святая жизнь. У евреев были свои тогда представления о святости, которую являло священство того времени. Христос был совсем другим. И этот свет резал всем глаза. И реакции были разные. Человек вставал перед выбором, когда встречался с Христом. В Иоанна написано: «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Поэтому всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Хотя сейчас многие страны якобы христианские, во многих странах религия национальное христианство. Но это совершенно не значит, что Христос стал более приемлемым, чем в то время. Более, наверное, как-то приелась сама идеология о распятом Спасителе и тому подобное. Но тот Христос, которым он является на самом деле, сейчас для мира неприемлем точно так же. Если вы в своей жизни явите Христа, будет много проблем, будет много отвержения от людей. Люди много могут говорить: «Слава тебе, Господи, слава тебе, Христос», но очень часто они не того Христа славят, они просто его не знают. Когда Христос предстает в том образе, в котором он действительно есть, мир отвергает его. Но, слава Богу, есть и другая сторона, люди, которые были пленены им, которых он увлек своей любовью, которых он захватил своей личностью. Это то, что касается Христа. Еще один момент. Это то, что касается царства. Какое было непонимание. Давайте прочитаем Луки 17 главе с 20 по 25 стих. Это ситуация, когда Христу задают вопрос о Царстве Небесном. Иреев очень интересовало Царство Небесное. Они ждали этот золотой век. Когда же он придет? И вот они его спрашивают. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие», — отвечал им: «Не придет Царство Божие приметным образом, не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом этим». Евреи ожидали видимое царство, властно. Царь властный, соответственно, царство с властью, которое все себе покорит. И они не понимали двух вещей, которые здесь сказаны. Естественно, Царство Божие придет, так как евреи ожидали. И здесь написано, что когда Христос второй раз явится, это как молния будет. Откровение дает мощные картины прихода второго пришествия Христа. Луна свернется, как свиток. Это царство придет, и действительно всякое колено преклонится и исповедует, что Иисус Христос Господь во славу Отца. Это будет. Но кое-что они не знали, это было закрыто, не только для них, для всего мира. Первое, что они не понимали, что царство не придет сразу приметным образом. Они этого не знали, они не понимали, что Христос придет очень неприметно, и царство придет вначале внутрь человека, в его сердце, чтобы начинать управлять волей, разумом и чувствами человека. Христос пришел как искупитель, для того, чтобы у людей вообще был шанс войти в это царство. И оно неприметно внутрь нас. У кого есть Дух Святой, тот уже в этом царстве. Это такой период, его называют еще междуцарствие. И евреи это не понимали, никто не понимал. Поэтому для них тоже было такое преткновение, что значит царство внутри вас есть. Оно уже 2000 лет здесь внутрь людей, которые верят в Бога, есть. Вторая очень серьезная ошибка, которую допускали евреи, это то, что они думали, что просто то, что они по плоти дети Авраама, они уже законные наследники Царства Небес. Но это не так. И многие люди сейчас думают, что там, например, крещенный, все, значит, Божья защита над ним. Ничего подобного. Там кто-то соблюдает очень много разных правил. Свечки, посты, святыни. И пошло-поехало целый круговорот событий. И надеется, что это как-то сделает его чище. И ближе к Царству Небесному. Ни грамма, ни на шаг. Если ближе. Есть люди, которые посещают Евангелие из церкви достаточно со здоровым учением. Посещают каждое воскресенье, но это не делает человека гражданином Царства Небес. Само слышание истины не делает. Дерево познается по плодам. Нужны плоды. Теперь я подхожу к Нагорной проповеди. Иисус Христос, видя заблуждение людей, как они верят, как они думают, он просто Нагорной проповедью врывается в их мышление. Заблудшее мышление, он говорит: нищие духом наследуют Царство Небесное, плачущие наследуют. Кроткие будут наследовать землю. Тех, кого будут гнать за имя Мое, те наследуют Царство Небесное. Милостивые. Все это очень сильно противоречило пониманиям. В 5 же главе, 20 стихе, он говорит: «Если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, не войдете вы в Царство Небесное». Тот эталон праведности, который перед собой люди имели, который очень во многом сейчас схож, тот, что наши украинцы верят, он вообще не подходит для Царства Небесного. Это вообще не об этом. Поэтому в заповедях блаженства мы видим внутренний портрет гражданина небес. В заповедях блаженства описаны качества, характеристики человека, который действительно является наследником царства. Это написано, их есть царство небесное, первый и последний заповедь. Это они наследуют. И эти качества, важно повториться, они не врожденные. Это не из человека исходит. Эти качества даны Богом. Даны они Духом Святым, это Его работа. И даны они по вере в Иисуса Христа, когда Дух Святой очищает нас кровью Его. Только так и никак иначе. Мы, верующие, когда смотрим на этот текст, на эти характеристики, то есть это хороший рентген. Нужно хорошо вникнуть, понять каждое качество, потому что это как такие постулаты, как принципы. Это хороший рентген, чтобы себя сверить. Мы должны проверять, верим ли мы. Вникайте в себя, написано. Вникайте в себя и в учение, занимайтесь так постоянно, чтобы себя спасти и слушающихся. Вот это очень хороший рентген. И каждый верующий, он имеет начаток. Не нужно думать, что мы уже абсолютно этому соответствуем. Нет. Но начаток есть. И мы призваны, это хороший стандарт, это хорошие цели. Мы призваны стремиться, как говорит Петр во 2 Петра в 1 главе, он говорит, вначале он говорит о действии Божьем, то, что Бог нам все дал для жизни и благочестия. Он заложил нас всю духовную основу, он дал нам новую жизнь. Говорит, теперь к этому приложите все старание. Поэтому, если есть у нас начаток, если есть это рождение свыше, если есть эти плоды Духа, мы призваны приложить к этому все старание. И это не значит, что наше старание нас изменит. Человеческие старания меняют человека только на уровне поведения, а никак не в духе. Наше старание – это значит, что мы идем за Христом, мы следуем за Ним, мы ищем Бога, мы отвергаем все, что не угодно, всякий грех. И Бог ищущим воздает, Он будет нас изменять. Единственный путь изменения – это не дела, это когда слава Божья, как написано, от славы в славу. Когда мы следуем за Христом – это духовное созерцание. Я говорю, что должно увидеть Бога, светящегося с небес. Нет. Бог нам дал Дух, и у нас есть духовное созерцание Бога через духовные истины. И когда у нас в центре, в мотиве Христос, тогда Бог нас меняет, Он преображает Его образ. Почему я вообще акцентирую внимание, я постоянно пытаюсь акцентировать внимание на том, что никак иначе, только Христос. Я каждый день себе это говорю. Есть две причины. Первое, мы очень склонны, больше, чем мы думаем, законничество. Мы очень склонны делать все своими делами. Так безопасней, так привычней, так мы сформированы, так мы жили кучу лет. Жизнь по вере, она не такая уж естественная для нас, далеко не естественная. И доверять гораздо сложнее, чем идти теми путями, которые я сам проверил уже. Там как-то уже ощутимо. Поэтому, как в Евреям написано, чтобы нам пройти наше поприще, нашу жизнь нужно всегда взирать на Иисуса Христа, который уже прошел. Он есть совершитель веры. Второй момент. Мы часто забываем Божьи цели и Божьи приоритеты, которые даны нашей жизни. Иногда так берешь, анализируешь свою жизнь и думаешь, Боже, зачем я жил этих 2 года? Во что я вложил эту жизнь? В абсолютно бесполезные вещи. Они ж в вечности не будут. Многие люди проживают жизнь абсолютно пустую, бесполезно. И это трагедия в конце жизни. Я по себе сужу, я понимаю, что много времени в моей жизни, они впустую. Драгоценный кредит времени, его очень мало и впустую. Поэтому Бог напоминает нам главные цели. И одна из главных целей, которая есть в Писании, которую Бог выставил каждому верующему, она дана в Римлянам, 8 глава Римлянам, 28-29 стих. Цель Бога, чтобы мы были подобны Сыну Его. Поэтому, когда мы смотрим на эти заповеди, давайте иметь такую цель. Помнить, что Богу это угодно. Подумайте, когда сын становится очень похожим на своего отца, радует ли это отца? Конечно, если там отец не рецидивист, потому что еще такой сынок, вообще семейка замечательная. Но так происходит, дети похожи на своих отцов, они копируют. Но когда ребенок копирует своего отца, это высшее проявление почтения и уважения к Нему. Когда мы стремимся быть похожим на Бога, мы говорим, Боже, Ты достоин, чтобы мы были на Тебя похожи. Я только на Тебя хочу быть похожим. Ты тот образец. Поэтому я хочу быть таким. В этом высшая слава Богу. Поэтому, изучая Писание, вообще все заповеди Божьи, имейте такое стремление. Не подходите к Писанию как к источнику знания. Знания надмевают, набивают головы, и часто люди, которые много знают, им нужны реабилитационные центры. Таких пока нет. Есть для наркоманов и тому подобное, но есть, как сказал хороший один брат, что ну, для умных людей тоже можно. Реабилитационные центры, чтобы знание вело к любви, потому что Бог дает знания тем, кто его любит. Давайте подойдем к первым трем заповедям блаженства. Я их прочитаю еще раз. Блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, потому что они утешатся. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Эти три заповеди, они, знаете, они как блок смирения. Они отражают процесс смирения или путь на пути к смирению, или каждую из сторон смирения, совокупность такую. Я уже проповедовал по нищим духам и по плачущим. Коротко, нищие духом это люди, которые осознают правду о себе, они реалисты, они понимают, что они перед Богом ноль, что они очень греховные люди. Вы говорили, там такой образ использован, нищий, это слово тохос, очень... Это человек, который вообще ничего не имел, закрывал вот так лицо, ему стыдно было. Так мы пришли когда-то к Богу, кто пришел. Бог очистил и дал одежды свои, я не говорю, что всегда так нужно быть. Но это человек, который дошел до состояния осознания своего полного духовного банкротства, не финансового, а духовного. Речь идет о духовном банкротстве. Вторая часть нищеты духа – это то, что человек осознает свою зависимость от Бога. Был он... Адам был зависим от Бога, мы будем на небесах зависимы от Бога. Все творение всегда будет зависимо от Бога. Поэтому в каком-то смысле наша нищета духовная, она всегда будет. Мы всегда будем в Боге нуждаться, никогда не будем самодостаточны. Один Бог самодостаточен. Еще очень важный момент. Нищета духовная приобретается только одним путем. Когда человек сталкивается со святостью Божией, с этим эталоном. Нет другой святости, кроме Божьей. Люди себя привыкли сравнивать с чем-то, в основном сами с собой. Это никогда недостаточно для сокрушения, потому что все гордые. Только увидев эталон Божьей святости, человек, который думал, ну я-то такой хороший, просто поймет, что он нечестивый. Только в этом свете. Плачущие – это люди, которые… Это реакция сердца. Это глубокое сокрушение. Это когда действительно человек Божий этот свет пустил внутрь себя. Эта благодать коснулась его, она внутрь проникла, он сокрушился сердцем. Это такой индикатор, когда человек действительно он сокрушается в Боге. Потому что многие люди, видя Божий свет, закрываются. И сразу прыгают в дела, в кротость. Ну и просто живут на уровне дел. Потому что тут больно, тут нужно умереть. Это самая настоящая смерть своего «я». Она выражается в плаче, в сокрушении, очень глубинном. В прошлый раз говорили, что одна сторона, то, что человек действительно сокрушается в своих грехах, от боли, когда ломается гордость, это высокое падение с вершины гордости своей вниз. Но самая глубина сокрушения, это когда человек смотрит на Христа, видит его любовь, и он плачет о своей неверности ему. Не просто о себе и о своих грехах, а о том, что эти грехи моего любящего Спасителя распяли. Поэтому Давид говорит, тебе единому я согрешил, Боже. Он сокрушается о Христе. Поэтому это плач есть по миру, а есть плач по Богу. Потому глубокий плач, он связан с Богом. И кротость, то качество, о котором сегодня речь идет, переводится как мягкий или спокойный. Это качество противоположно непослушанию, бунту, гордости. Оно еще используется, когда укрощают дикого животного, там жеребца, знаете, как жеребцов укрощают. Такой вот коридор очень узкий, вот туда загоняют, он там бьется. Я вижу просто в жизни своей, меня Бог тоже загоняет в такие рейки, и чувствуешь себя так. И укрощенный жеребец – это тот, который уже готов для работы. То есть его можно использовать. Так же мы в своей жизни. Бог нас укрощает, чтобы потом можно было использовать такой человек. Потому что необузданный человек, он бесполезен для работы. Божий тем более. Можно сказать, что кротость – это нищета духа и сокрушение в действии. Кротость – это внешнее проявление внутренней перемены выраженная в послушании Богу. То есть кротость – это уже, в принципе, сфера дел. Она очень связана с внутренним состоянием. Она оттуда исходит. Часто кротким называют совсем не тех людей, которые такими являются. Им дают незаслуженную им честь. Например, человек очень стеснительный и скромный. Это не обязательно. Это может быть вообще выражено тем, что он людей боится. Тем, что он человекоугодник. Или он просто так сформировался, так воспитан, темперамент такой. Много факторов. Не об этом речь. Кто-то более эмоционален, кто-то менее эмоционален. Кто-то очень сильно эмоционален, ему сложнее сдерживать свои эмоции в определенных ситуациях. Кто-то не особо эмоционален, ему и напрягаться не надо. Где тут кротость? Поэтому кротость проявляется, или ее можно увидеть там, где нам тяжело. Именно там, где нам тяжело. Я приведу себя чуть-чуть в пример. Никому нельзя больше, поэтому себя. У меня есть ряд сфер, я две назову, в которых, чтоб это было как аналог вам думать о своих сферах, в которых я смотрю, наблюдаю, расту ли я в кротости. Первая сфера – это вождение автомобиля. Дороги – это серьезное поле боя и поле битвы для Киева. На дороге Киева – это что-то. То есть там просто все время нужно думать о кротости, если честно. Я себе такие вопросы задаю. С какой скоростью я езжу? Как отношусь к знакам дорожного движения? Вижу их вообще или нет? Я помню, ехал с братом одним, подъезжаем, красный свет светофора. Говорит, там не такие, он же червоный, поехали. Мы не поехали, это шутка была. Но вот что-то похожее происходит. Конечно, пик всего это общение с доблестным ГАИ, когда они милые, замечательные, но когда вот очень несправедливые, то тут хочется как бы по справедливости. Иногда проповедовать начинаешь, промкаешься от таких проповедей. И честно говоря, до определенного момента я в принципе и не думал о том, что эту сферу как-то вообще нужно что-то с ней делать. Езжу как мне нравится, столько лет за рулем, все время ездил достаточно быстро. Какая проблема? Какой авторитет ГАИ? Какой авторитет знаков дорожного движения? О чем речь? Пока не пришла истина. Истина прозвучала таким образом. Андрей, твое подчинение знакам, твое почитание правил дорожного движения, которые для всех общие, твое почитание властей, это твое почитание меня. Это физически такие вот... Бог поставил моменты, где мы можем проявить свое послушание. Только когда эта истина пришла, тогда я начал с этой сферой бороться. Борюсь, в чем-то, надеюсь, вырос. Ну, другим людям видней. Меняет меня только один фактор, это авторитет Бога. Ничей другой авторитет не влияет. Ну, как-то может на человека повлиять чей-то другой авторитет, но это не укротит сердце. Это гибкость какую-то выработает. Но именно авторитет Бога, он влияет на меня. Потому что я уважаю его, потому что я почитаю его. Поэтому кротость не исходит просто из наших человеческих качеств. Она исходит из богоцентричного подхода к жизни. То есть это когда я все оцениваю перед его лицом. Абсолютно все. В этой жизни нет случайностей. Бог везде участвует. Он суверенен. Он ведет свое дитя и воспитывает. И так со всеми качествами, с нищетой духа, она от славы, от святости Божией исходит. Плач от осознания любви Христа к нам и жертвы Его. Кротость исходит из понимания авторитета Божьего. Из понимания величия Божьего, когда я говорю, да, Боже, я перед Тобой буду преклоняться, потому что Ты достоин. Поэтому кротость невозможна, если мы не осознаем над собой Божий авторитет, Божье величие, перед которым мы склоняемся и становимся послушны Ему. Вторую сферу, которую я из своей жизни, это такая тоже поле битвы, это сфера финансов. Когда-то я почему-то долго не считал вообще духовной. Пока Бог не начал слове своем открывать, говорит, нет, Андрей, все ресурсы, которые есть у тебя, я тебе их дал. Я желаю, чтобы мое господство было над этим. Когда я начал, и у меня пришли обстоятельства серьезные в жизнь, слава Богу, что пришли, потому что Бог начал учить. Вот, не слышал я этого. Через обстоятельства Бог как даст ремешком. И ты понимаешь, что-то происходит. Хорошо, главное увидеть Бога. Опять же, богоцентричный подход к жизни. Когда мы понимаем, в жизни так просто ничего не происходит. Бог действует. И когда я начал пытаться налаживать эту сферу, столкнулся с серьезнейшей борьбой. Оказывается, так просто. Я думал, ну вот это поменяю, вот это начинаешь менять, оно через 3 дня обратно вверх ногами. Я столкнулся с борьбой своих страстей, которые да и не замечал, что это есть страсть. Сфера финансов – это сфера своего своеволия. А больше денег – больше свободы действий. Очень можно раскрепощенно себя вести, да ничего плохого даже не делать. Но свободы много как бы. Поэтому вопрос к вам. Какие у вас это сферы? Где у вас такие сферы? Анализируйтесь. Может, это отношения с девушкой или парнем, и вы боитесь доверить это Богу и сказать, я хочу и все. А Бог вас не ведет, например. Там, где желание, где тяжело довериться Богу. Или это, может, отношение к властям, особенно к новым. Я не знаю, может, вы сидите перед экраном телевизора с помидорами. Но за власти молиться нужно. Это страсти, может, это национальные ваши, националистические, я не знаю. Справедливость, ну как такое признание? Бог правит нас все. Еще один очень распространенная страсть. Это сильная страсть, лень. Кажется, что ее укрощать, и так вот. Ее нужно укротить, потому что она ведет к комфорту. Вы за свой комфорт так боретесь, это ваше царство. Чтобы Бог лень осуждает, притчи почитает. Это самопоклонение. Очень хороший путь определения сфер, где есть проблемы с кротостью. То, что меня Бог в последнее время учит, это планирование жизни. Очень практически. Когда мы составляем график своей жизни, план, месяц, неделя, год, очень хорошо, между прочим. И если вы находите мудрость у Бога, Божью волю ищете, вникаете в Слово Ее, этот график должен отражать приоритеты Божьи, основные цели Божьи. То есть, если ваша жизнь посвящена Царству Божьему, то там будут видны эти приоритеты, что вы сокровища туда копите. И вы выставляете эти приоритеты, сколько куда времени вам нужно тратить, продумываете пути достижения этих целей. И вот начинаете жить в соответствии с этим, и потом не могу, не хочу, и разрываете эти цели. Происходит с кем-то так? Может, вы не планировали? Знаете, в Римлян написано, что грех был мертв, он как бы спал до закона. Приходит закон, вдруг грех оживает, он начинает бунтовать, начинается война, борьба, и Павел кричит, бедный человек. Что там происходит вообще в теле моем? Вот вопрос самодисциплины очень похож. Когда вы начинаете себя связывать таким правильным образом жизни, вы обнаруживаете кучу страстей. Если этого не происходит, в принципе, можно и не обнаружить. Вы даже не можете ответить, например, на такой вопрос, сколько времени вы проводите в контакте? Да вроде 1 час. А кто-то скажет, да нет, ты там живешь на самом деле. Потому что нет графика, нет анализа. Поэтому планируя свою жизнь очень хорошо покажет, отражает. И там проявятся те страсти, те сферы, и действительно нужно себя укрощать. Мне нравится одно выражение, которое я не так давно услышал. Чуть переделал его под библейские акценты. Если вы не планируете свою жизнь в соответствии с Божьими целями, то кто-то планирует вас под свои цели. Еще раз прочитаю. Если вы не планируете свою жизнь в соответствии с Божьими целями, кто-то планирует вас под свои цели. В данном контексте ваши страсти, они просто будут вами управлять. И они ведут бесплодное в Боге жизни. Они ведут к разрушениям, они ведут к грехам. Поэтому учитесь планировать свою жизнь. Выставляйте цели, продумывайте пути достижения этих целей, библейские цели. Есть хорошие семинары, есть люди, много людей у нас в церкви, между прочим, просвещены достаточно в этом вопросе. Ищите свет, подчините свою жизнь Богу. Такую черту подведу. Кротость – это не слабохарактерность, но сила, взятая под контроль. Кротость – это сила, направленная в нужное русло. Кротким может быть только сильный человек. Слабый не может быть кротким, и сила кроткого в Боге. То, что сейчас говорил, оно больше относится к такой бытовой сфере, к разным сферам бытовым. Также очень хорошо наблюдать за кротостью в сфере отношения к людям. Кротость проявляется в отношении к людям, это, наверное, главная сфера. которая отражает, в принципе, наши отношения с Богом. Иисус, давая такой глобальный принцип в заповеди блаженства, в начале Нагорной проповеди, дальше он показывает, как практически между людьми может проявляться эта кротость, как практически в нашем отношении к людям должна проявляться эта кротость. С 38 стиха до 48 давайте посчитаем. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я вам говорю, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой, взять тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братья ваших, что особенного делаете? Не так же поступают и язычники. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. По поводу этих стихов разные дискуссии есть. Действительно ли нужно поставить там правую щеку, отдать все и тому подобное. Я думаю, что тут Иисус сосредотачивает наше внимание не на этих вещах. Когда можно защитить себя или кого-то, или нет. Речь идет о нашем «я». Защищаем мы его или нет? Какой принцип отсюда? Кротость не действует в соответствии с принципом справедливости. Она действует в соответствии с принципом бескорыстной любви. Вместо зуб за зуб – правая щека. Вместо того, чтобы отвоевать свои права – жертвенность. В ответ на ненависть – любовь. И сказано, если так будете поступать, тогда вы будете совершенно как Отец ваш Небесный. Это планка, которую нам Бог выставил. Потому что какой привет, такой ответ, в этом вообще ничего нет особенного. Так живут и люди в мире. Это даже свойственно человеку. Ты ко мне хорошо, я к тебе даже хочу хорошо. Но вот так вот противоестественно, это уже сила любви. Это уже не человеческое, это уже проявление Духа Святого. Меня очень сильно поражает один эпизод из Деяний. Часто он мне просто кажется, когда вдумаюсь, теоретическая просто ситуация какая-то, когда Стефана побивали камнями. Просто свирепевшая, безумная, невежественная толпа побивает Стефана камнями, и он говорит: «Боже, прости им, ибо не ведают, что творят». Он в этом уподобился Христу, который на кресте сказал то же самое в отношении своих убийц. «Прости их очень». Я когда вот так на этот эпизод смотрю, у меня, честно говоря, смутные сомнения в отношении этой толпы. То есть смутные такие чувства к ним. Я там не на месте Стефана, но представляю себе, думаю, просто. То есть особо так сразу и не наполняется мое сердце любовью, если честно, к этим людям. Как мы в жизни реагируем, когда кто-то грешит против нас? Я знаю, что тяжело даже смотреть вообще, когда люди там грешат, плохо себя ведут, как-то такое осуждение может родиться. Но когда и грех направлен против нас лично, что происходит? Мелкие ситуации, кто-то в метро накричал, на ногу наступил, кто-то не то сказал, не проявил кучу внимания. Что, как вы реагируете? Опять пример со своей жизни приведу. Я помню, когда только уверовал, у меня был один страх. Я, серьезно, был страх, я боялся, что ко мне кто-то будет, приставать на улице, какие-то парни-хулиганы. Еду вечером в метро, смотрю, выпившая молодежь. Еще так подозрительно косится, думаю: «Господи, доминует меня чаша сия, не знаю, что с ним делать. Как же это выдержать? Тут столько людей, он сейчас адреналин в крови, огонь тут просто». Я, когда к Богу пришел такой, с очень плохой атмосферой, с очень плохого влияния, и много в жизни было такого всего. И тут, когда я понимаю, что сейчас эти люди могут как-то себя неадекватно повести, а Бог говорит: правую щеку подставлять. Но я говорю: «Господи, доминует меня чаша сия, помилуй, пускай это испытание будет позже». Позже пришло пару испытаний, но не таких серьезных, слава Богу. Чтобы Бог миловал тоже тогда. Вопрос такой я себе задаю. Что меня так делало невыносимым-то в этой ситуации? Это две вещи. Это унижение и позор. Это страх. То есть, что эти люди сейчас меня позорят перед всеми этими людьми. Вот что делало невыносимым эту ситуацию. Постепенно, конечно, Бог излечивал. Где ваши сферы, где вы боитесь? Может, на работе? Боитесь ясно заявить о своей позиции, что вы христианин. Я знаю, что, например, сфера отношений, да, там, часто, ну, бывает, что христиане прикидываются, когда их спрашивают, а как ты с девушкой там до брака? Никак. Ого! Трудно сказать. Как это никак? Ты что, вообще никакой? И есть много таких сфер, где есть искушение быть похожими на тех людей, чтобы принятие от них иметь. Шуточки их не то все. Противостоять вот такой принципиальной святостью. Сам себя убеждаешь, да вроде как-то зачем это как-то. Нет, ну так именно светил Христос в своей жизни. Он не подмазался под ним. Под греховные вещи не подмазался. Почему я вообще говорю о страхе? Как это связано с кротостью? Я зачитаю, как я выписал по этому поводу. Страх перед людьми не дает возможности быть кротким, потому что он делает нас зависимыми от мнения людей, а не от мнения Бога. А люди не ценят кротость. Кроме того, кротость не из страха исходит, но из любви. То, что исходит из страха, это не кротость, а трусость. И чести в этом нет. Кротость исходит из любви, это сила любви. Невозможно научиться кротости, если смотреть на мир своими глазами и глазами окружающих нас людей. Кротости можно научиться только смотря на все Божьими глазами и делая все перед Его глазами, когда нас интересует не слава перед людьми, но слава у Бога. Страх перед людьми ставит сеть, это очень серьезное препятствие. Когда человек проявляет кротость, христианин, он ищет Божьего благоволения. Поэтому это очень хорошая сфера анализа. Кроме того, страх перед людьми – это греховный страх. Это выражение поклонения не Богу, а себе и другим ценностям. Во-первых, нужно смотреть на себя верно, понимать, как Бог нас видит. Во-вторых, нужно смотреть верно на окружающих, понимать, как Бог на них смотрит. Нам нужно формировать себе богоцентричный взгляд, понимание, как Бог все оценивает, и нас, и людей вокруг. Это поможет нам расти в кротости. Если человек обидчивый, если ему трудно прощать окружающих, знаете, есть такая гиперчувствительность. Вы боишься тронуться, потому что везде ему больно. Если он борется за свой имидж перед людьми, не стоит такого человека жалеть. Нет, сострадание, немощь. Любить нужно, но не жалеть. Это все исходит из гордости. Именно из гордости. Это не выходит из нищего духом сердца. Человек, который боится упасть вниз, верит, что он стоит высоко. Кроткий человек умер для себя, поэтому обиды или оскорбления не имеют над ним власти. Поэтому, если есть у вас много обидчивости, такой претензии к другим людям и всего-всего такого, это ваша высокая оценка о себе. Вы очень боретесь за свои права. Вас много. Кроткий человек умер для себя, поэтому обиды или оскорбления не имеют над ним власти. Его не интересует своя слава, но интересует слава Божья. Христос был кротким, не злословил в ответ, написано. Как агнец шел на крест, очень смиренно. Но там, где вопрос касался славы Отца, он в ревности вошел в храм и разогнал этот базар. Поэтому кротость, она может проявиться в ревности, но не за себя, а за славу Божью. И она должна так проявляться. Если посмотреть на Павла, то второе послание Коринфянам практически все пишет, защищая себя. Если неправильно на это посмотреть, можно подумать, Павел, ну что ты везде пишешь за свой авторитет? Но он не себя защищал, это был кратчайший человек. Он был апостолом, и он был проповедником Божьего Слова. И он знал, что позор на него, это на Бога. Потом сражался за свое доброе имя, как служитель Христов. Поэтому служители и христиане, если вас порочат несправедливо, это не касается вас, но это касается ваших позиций в Боге, за это нужно сражаться. Конечно, если там не нужно каяться. Кроткий человек не защищает себя, потому что знает, что ничего не заслуживает. Будучи нищим духом и сокрушаясь о своих грехах, кроткий человек смиренно предстает перед Богом, зная, что ему нечем хвалиться, поэтому хвалящийся хвались Господом. Подумайте, видите ли вы себя так? Может, не думали, что вам есть чем-то хвалиться перед Богом? Вы смотрите на свою духовную жизнь, такая замечательная, приходите к Богу с радостью от осознания, как же я хорошо живу. Нет. Богу нужно прийти и говорить: Боже, слава тебе, что ты держал меня. Потому что я бы не смог стоять. Это твоя слава, что я не в грехах. Не хвалитесь собой. Нам нечем хвалиться. Может, вы верите по-другому? Но я думаю, что Писание говорит, нам нечем хвалиться. Потом Павел говорит: хвалящийся хвались Господом. Видать, его терзали такого рода искушения. Потому что у него был повод гораздо больше, чем у всех нас вместе взял. Видите ли вы себя абсолютно нищим перед Богом, или у вас есть чем хвалиться перед Ним? Иаков говорит: не обманывайтесь, всякий дар совершенный исходит от Отца Святов. Хотелось бы в свете кротости поговорить чуть-чуть о прощении. Очень практически. О прощении в отношениях братьев и сестер. О прощении в отношениях в церкви, которая есть. Иногда так получается, что прощать неверующего легче, чем верующего. Потому что мышление срабатывает. Но он верующий, он же знает, как правильно, что он делает. То есть требования. А неверующий, что от него возьмешь? О каком прощении речь, он что, покаялся? Он не покаялся перед Богом. Все просто. Или врага любить легче, чем ближнего. Любовь на расстоянии гораздо легче, чем вот тут он рядом. Надо же практически как-то его любить. Не словом только, а делом еще. И так бывает, что в отношениях между братьями и сестрами есть разные такие вещи, как непрощение, обида. Это не могут наладить отношения. Кто-то на кого-то смотрит, не считая его достойным, интересным, просто равнодушно. Это форма ненависти. Какая-то форма непринятия. Если это есть, а такое есть у нас, каждое сердце в той или иной степени борется, есть разные ситуации. Давайте подумаем над одним стихом, который сказал Христос. Это повеление Божие. В Римлянам 15 главе 7 стихе звучит так. «Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. А как Христос принял нас? Это около Голгофы ответ. Спаситель, истязуемый за мои грехи, вот как Христос принял нас. Вопрос, сколько мне прощено? Да бесконечно. Нет цены этому. Есть притча в Писании о царе и подданном, если помните, который задолжал ему просто нереальную сумму денег неисчислимых. И царь оказывает ему милость, он ему все прощает. Тот же, выходя, берет друга свою душу и говорит: отдай мне там гроши какие-то. Требует справедливости, отдает ее в тюрьму, пока тот все не отдаст. Царь, узнав об этом, находит этого человека, отдает его истязателям. Человек искал справедливости, он ее нашел. Он не понял благодати Божией, он не принял. Он не стал благодарным Богу за оказанную милость. И это что-то похожее. Иисус говорит Матфея, что если вы не прощаете, то Отец вам Небесный вас не простит. Способность прощать, она в принципе напрямую сильно связана со спасением. Поэтому Нагорная проповедь дальше говорит о милости. Человек, который спасен, он осознает цену прощения. Он осознает, сколько ему прощено. Такой человек, он простит. Я не говорю, что это вот так взял и простил очень легко. Нет, это огромная борьба. Есть очень серьезные грехи против нас, в нашей жизни. Может, придется пройти огромный путь, длинный. Но верующий человек, у которого есть благодать в сердце, он придет к прощению. И придет на основании того, что он будет принимать этого человека, тем более брат или сестра, как Христос меня принял. Я когда в своей жизни прощал и прощаю, это основание истины. Боже, я же перед тобой ноль. Как я могу поднять уста и сказать: а ты видишь его? Перед Голгофским Христом это невозможно сделать. Когда человек обнищевает, на место пустоты приходит Божья любовь. Чтобы быть наполненным, нужно быть опустошенным. Чтобы залить новое вино, нужно, чтобы старое вытекло. Чтобы быть наполненным Богом, нужно самому умолиться. Иоанн говорит, Христу должно возрастать, не умоляться. Павел говорит, я уже не живу, уже не я живу, живет во мне Христос. А что живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, который возлюбил меня и пострадал за меня. Поэтому призыв, он всегда актуален к нам. Если есть какое-то непрощение, если есть какое-то неприятие, если вообще есть вокруг вас люди, братья и сестры, которым вы смотрите в глаза и почему-то взгляд уводите, подумайте, что вы уводите. Если вы не можете просто с любовью смотреть на всякого брата и сестру с принятием, проанализируйте, что в вашем сердце. Что, может, гордость, может, какое-то отвращение, может, какое-то непринятие, какая-то обида старая, нерешенная. В этом нужно покаяться, нужно идти решать. Потому что Богу угодить этим как раз можно. Не какими-то делами. Он говорит, если есть с братом какая-то ссора у вас, оставь жертвенник свой, не служи, не делай это сейчас. Иди примирись с ним, мне это важнее. Поэтому это если есть в ваших сердцах, если вы слышите так себе, примиритесь. Это будет созидать церковь. Это будет очень, очень великий плод Бога. И мир познает Бога по той любви, которая есть между нами. Давайте его прославим так. Я адресую это каждому. Нам всем есть в чем этом расти. Давайте сплотимся в любви. Уберем все преграды, не дадим место дьяволу. Отвергнем себя на этом пути. Я не знаю, кому-то, возможно, нужно подойти и поговорить. Есть вопросы, которые невозможно решить без разговора. Может, даже не один-один, нужно еще кого-то звать. Кого-то просто в сердце какое-то смущение насчет какого-то человека. Молитесь долго. Молитва не Бога меняет, нас меняет, наше отношение к сердцу. Я когда подхожу разговаривать с человеком, я молюсь, чтобы подойти к любовью, или я не имею права ему говорить, если я не с любовью к нему подхожу. Потому что не любовь в сердце, это бревно в глазу. Такой подыток. Поэтому кротость возможна при правильном взгляде на себя Божьими глазами, в свете Его Слова, которое приводит нас к глубочайшему осознанию своей нищеты и к великой благодарности за то, сколько нам прощено и каким путем это прощено. Величайшей ценой страданий Христа. Еще один важный момент. Это был взгляд внутрь нас, Божий взгляд. Как Бог смотрит на людей. Оказывается, Бог любит не только меня, но Васю, Петю, Лешу и Таню. Он всех любит. Мы так себя любим, что часто как-то кажется, ну вот я, наверное, самый дорогой. Не. Все искуплены. Все мы искуплены, и цена у нас, мы знаем, какая бесценная, кровь Христа. Все мы дети Божьи в Его глазах. Он любит нас одинаково. Когда мы смотрим, это брат и сестра, которого мой отец очень сильно любит. Как мне его не любить, если я так буду на него смотреть? Будет странно. Потому что Бог его любит. И то, что сегодня говорил Вася, все послание 1 Иоанна, оно пропитано это, как один из признаков духовности. Он говорит, что духовность измеряется вашими отношениями друг с другом. И ваше отношение к Богу измеряется тем, любите вы братьев или сестер или нет. Если вы их не любите, не рассказывайте. Вы Бога не любите. Если вы не любите рожденных от Него, вы не любите того, кто их родил. Как Бог смотрит на людей внешних, на неверующих. Оказывается, он их тоже любит очень сильно. Когда мы смотрим, думаем, вон мир, одни злодеи вокруг. И в такой позе самозащиты, как бы не подставить правую щеку кому случайно. Но Бог и всех любит, так написано. И написано, что Христос умер за всех. И все спасутся. Будут люди осужденные, те, которые не примут Христа, они в ад пойдут. И там не будет Божьей любви к ним, там будет гнев. Но Бог их любит. И интересно, как Христос смотрел на этих людей. Он когда смотрел на этих людей, он видел, говорит, как овцы без пастора. И написано, что сжалился. Этот термин передает, что у него внутренняя боль аж появилась. Он смотрит на неверующих, у него слезы, у него сжимается. Потому что он говорит, жатвы много, суд будет. Они в ад пойдут. Работников мало, идите. Когда фарисеи, очень ожесточенные люди, он вздыхал глубоко. Их ожесточение доставляло ему боль, он сожалел. Он не ненавидел их. Он любил их. Конечно, у Бога есть в этом место его праведной ненависти, его правильного гнева. Не об этом сейчас. Но сейчас не время нам судить внешних, написано. Это потом будет. И то я верю, что судить будут иметь право только те, кто научился любить. Научился любить, какой он прав. Поэтому нужно воспитывать в себе такой взгляд на внешних людей. Поэтому, когда мы видим не нравящуюся нам власть или кому-то нравишься, нужно молиться за них, с любовью. Тимофея так и сказано. Так прежде всего совершайте молитвы за таких людей. Потому что Христос один посредник между Богом и человеком. Он тоже ждет их покаяния, он тоже Бог долготерпит, чтобы все пришли ко спасению. Такой взгляд должен быть у нас на людей внешних. Пусть Бог даст нам свое видение, свой взгляд на окружающих нас людей, чтобы в ответ на зло у нас была сила отвечать любовью, что очень и очень непросто. Это и кротость. Последний блок этой проповеди касается благословений, связанных с кротостью. Я их все не перечислю, их много очень. И вообще сфер, как влияет кротость, огромное количество. При том, как мы свидетельствуем, например, сказано, дайте ответ с кротостью. Потому что если мы так дадим, вот я такой, то человек скажет, ну, я не хочу с тобой разговаривать. Благовествование нужно иметь кротость. Это очень, без этого качества не будет успеха. Последний блок относится к благословениям, связанным с кротостью. Во-первых, хотелось бы сказать, что это самый достойный путь. Самый достойный забег на пути к величайшей награде. Это тот забег, к которому мы призваны. Пережив полное банкротство в самих себе, Бог дает нам возможность обретать великую значимость и ценность в Нем. Иногда кажется, ну все, вот я полностью нищий. Так Библия много говорит об этом. Это правда. Мы не все лишены славы Божьей. Нет людей достойных. Абсолютно никто. Полный ноль, минус. Но Бог по своей милости дает нам возможность обретать великую значимость, ценность в Нем, в Его славу. И Бог оценивает таких людей очень высоко. Мы можем читать 11 главу Евреям, там описаны люди, которые достойно прошли этот путь. Они были очень кроткие, скитались по пещерам. Весь мир их там преследовал, ненавидел, распиливаемые были. По-разному жили, не только так. Бог говорит, они ценнее, чем весь этот мир. Так горстка людей на весах у меня больше весит, чем весь этот мир. Бог оценивает них, они достойны. И в небеса будут входить все не одинаково. Кто-то как головня из огня, которая написана, свободный вход в Царство Небесное. Кто-то как звезды, как у Даниила написано, будет сиять, то многих привел к правде. Цена очень велика этого забега. Видели вы перед собой вечность? Я хочу прочитать Филиппийцам во второй главе текст, который прямо говорит о Христе. Я его отношу к нам. Сейчас скажу, в каком смысле. Вторая глава со второго стиха. «Дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Иисус смирился, поэтому Бог превознес его. Иисус показал путь. И Петр говорит, идите вслед, вслед. Он там не засоил, не льстил, не было греха в жизни его. Вслед, вслед, ступайте за ним. Он шел к Голгофе. Ему было что оставить. Ему было реально с чем смириться. Нам-то что оставлять, кроме своей иллюзорной гордости? Да ее выбросить нужно. Часто тяжело прилипнуть. Он смирился, оставив великую славу, став подобен нам и прошел этот путь. И это именно тот путь совершенства, тот путь уподобления. Это тот путь, который Бог показал. И Бог, из-за того, что он прошел так путь, превознес его выше всего. Я не говорю, что мы будем кто-то Христом, но я верю, что Бог нам заповедал такой путь, и что он вознаградит великой славой в его славу нас, тех, кто идет такой дорогой, очень неудобной, очень неприятной для этого мира, очень сложный, очень тернистый путь. В этом великий план Божий на нашу жизнь, это великая честь, которую мы имеем в Боге, братья. Еще одно благословение кротости, которое мы уже можем здесь на земле получить, это мир в сердце и покой. И Саша Мюэдов прочитал этот текст. Он находится в Матфея 11 главе. Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Потому что иго мое благо, и бремя мое легкое». Христос сам кроток и смирен. Когда мы находимся под господством греха, это бунтовская такая сила, она разрывает нас, называет скорбь и тесноту в душе. Когда мы находимся под господством Христа, который кроток и смирен, его господство над нами благое, оно приятное, трости надломленной не преломить. В его господстве, подчиняясь ему, мы находим мир и покой. А это вожделенно для наших сердец. Это большая доля счастья, которое человек может иметь. Мы все хотим мир и покой. Это блаженство. То, что здесь сказано в самом тексте. Кроткие наследуют землю. В будущем произойдет такое событие. Сейчас трудно увидеть это. То есть, если посмотреть на этот мир, то правят нечестие. Нечестивые правят. И это подобно Асафу, который в 72-м псалме говорит: «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, потому что им нет страданий до смерти их и крепкие силы их». Я не знаю, кого-то искушает, кто-то, может, завидует тому, как люди живут, не знающие Бога. Да вроде вообще отлично, еще кричат, что они самые счастливые. Все есть у них. И потом Досав говорит, что он был как скот, не разумел. И Бог ему открыл, он говорит: «Я думал, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Да коли не вошел я в святилище Божие, не уразумел конца их». Можно было посмотреть дальше. «Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Наша основная награда не в этом мире. У нас в Царстве грядущем написано: мы наследники небес, мы сонаследники Христу. Бог уже посадил нас во Христе на небесах. Мы идем уже туда. И Павел говорит, что Царство с Христом будет тот, кто и терпит с ним. Можно много размышлять о потерях награды, но в Библии речь об этом идет. Тот, кто пройдет путем Христа, будет царствовать с ним, он будет вознагражден с ним. Тот, кто будет уклоняться от этого, это скользкий путь, сомнительный путь. Послушание ведет благословениями в этой жизни. Часто почему-то есть такое мышление, что вот все по благодати. Это неправильно понимать. Без послушания не будет благословения в нашей жизни. Бог не будет нас баловать, потому что нас убивает такое баловство. Бог учит нас послушанию, будет вознаграждать, поощряя это послушание. Оно не должно вести нас к вознаграждению, оно должно вести нас, во-первых, к любви к Богу. Потому что он и есть самый драгоценный дар.
И как сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордым, непослушным Бог будет противиться, даже нам, детям своим. Будет наказывать, пока не научимся. Когда мы смиряемся, Бог дает нам свою благодать. Обильно. Поэтому, если мы жаждем благословений Божьих уже сейчас, цените кротость, цените послушание Отцу. Божьих благословений вам. Давайте помолимся. Господи, Ты невероятно велик. Я прошу Тебя, спаси нас от мелкого понимания христианства, которое есть в умах многих, Боже. Потому что христианство – путь великий и достойный. Это путь счастья и жизни с избытком. Это путь огромной, глубочайшей радости, Господи, хотя много сокрушений и скорби на этом пути. Но это единственный истинный путь, единственный ведущий к жизни, Боже. Я прошу Тебя, зажги наши сердца, Господи, мечтать о великих делах Твоих в жизни нашей, мечтать о великой славе Твоей в жизни нашей. Дай нам быть скромными о себе, но дай нам по-серьезному мечтать о Тебе. Боже, я молю Тебя, чтобы наши жизни, они были просто жертвой, которая сгорит на жертвеннике у Тебя. Дотла, Боже, чтобы мы не забрали ее, чтобы не отдали на всякие мелочи, на всякую пустоту, чтобы мы не держали ее в страхах своих, но чтобы доверили Тебе в руки Твои. И Ты приумножишь, Господи. Ты обязательно приведешь плод в 100 крат и в 1000 крат. Иисус без Тебя ничего делать не может. Ни шага, ни дыхания. Дай нам вполне осознать это. Дай нам увидеть красоту Твою. Дай нам увлечься Тобой и бежать Тебе, невзирая на все препятствия. Потому что Ты более великий, чем любой страх, чем любой человек, чем весь этот мир. Преклоняемся, Боже, перед Тобой. Прославляем Тебя, благодарим Тебя за Слово Твое. Дай нам ясность ума, дай нам сильную веру. Молюсь Тебя во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.